Это она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня в рамках программы «Мы вас услышали» у нас премьера программы «Народный психолог», мы так ее пока назвали. Вы можете, да, звонить 7373948, код 495, писать плюс 7-925-88-88-94-8, а также в Телеграм «Говорит МСК-бот». А еще можете использовать YouTube-канал «Говорит Москва» Макс и Марина. В Телеграме радио «Говорит МСК» в одно слово и ВКонтакте. Вопросы ваши будут услышаны, и наш сегодняшний гость, народный психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Ответит на ваши вопросы. Пожалуйста, звоните, пишите, иначе потом вот к концу программы, я уверен, будете в очередь стоять, потому что сейчас у вас вы сидите и ничего не делаете. Народный психолог, ваши вопросы можете задавать наши сегодняшние гости. Лен, ну, начну я, пока народ сообразит, что к чему. Вопрос первый такой у меня. Вообще сегодня люди обращаться стали чаще, например, с какими-то психологическими проблемами, предположим, чем год или два назад?
Я считаю, что да. Угу. Я считаю, что да, потому что, во-первых, это становится востребовано временем. Да?
Угу. Мейнстрим такой.
Определенные обстоятельства с момента вообще, как случился ковид, как мы все помним, да, и все последующие обстоятельства, они нагнетают атмосферу, людям становится некомфортно, неуютно. Психика у нас подвижная, мы живые, у нас эмоции, психика подвижная, поэтому очень многие выбирают себе помогать. Потому что сами уже не справляются. А во-вторых, это становится моднее. Ну, в общем-то, средства массовой информации. Посмотрите, сколько сериалов про психологов стало, да?
Конечно,
они все, да. И они все такие интересные, что даже я, профессиональный психолог, смотрю, мне всегда интересно, чем закончится. То есть, как там, какие там консультанты интересные, что они заворачивают так сюжет, что это очень правдоподобно выглядит. Это становится модно. Ну и в-третьих, в принципе, люди больше разворачиваются к себе, особенно молодые.
Угу. А следят не только за своим внешним видом, но и за ментальным вот этим вот психическим здоровьем, можно так сказать.
Да, все стали верить во фразу и вот так, знаете, внутренне ее воспринимать, что наше внешнее – это отражение внутреннего. То есть мы выглядим, и мы здоровы тогда, когда у нас внутри все хорошо.
Пишет вот нам слушательница Надежда, значит, как избавиться от постоянного стресса, от обид в прошлом на родных, хотя во всех случаях все было улажено, но я перебираю в памяти снова и снова, негатив по отношению к этим людям постоянно, я несколько лет не общаюсь с ними, блокирую их звонки. Обида на родственников из прошлого.
Да, если мы говорим о постоянном стрессе, тут два вопроса, про постоянный стресс и про обиду, да, если мы говорим о постоянном стрессе, то избавиться от него нельзя никак. Стресс – это неотъемлемая часть нашей жизни, мы в нем будем находиться, и мы можем только работать со своими реакциями, которые могут быть помогающими нам, восстанавливающими даже в случае стресса. Вот я, например, пришла в эфир, у меня же есть стресс.
Так не скажешь, внешне.
Но если бы у меня сейчас не вырабатывались гормоны стресса, то я бы так активно не думала, потому что стрессовые гормоны, они не только мешают, они и помогают, если мы правильно с ними работаем. А что касается обиды, если вы даже на словах или во внешнем мире все уладили, как бы, а в вашей голове процессы еще идут, это значит, что не уладили. Значит, вопрос не решен.
Недоработка.
Конечно. Это не то, что недоработка, а вообще, в принципе, вопрос не решен. Это называется скрытый конфликт. В психологии это скрытый конфликт. Для того, чтобы из этого выйти, конфликт нужно вскрыть для себя прежде всего, признать его, что он есть, и проработать внутри себя, разрешить себе либо обижаться, либо уже не обижаться.
Алекс 99 пишет, ковид, конечно, нас всех сломал. Есть какое-то мнение по этому поводу? Это было, отпечаток оставило?
Безусловно. Я вообще считаю, что это будет такое, знаете, постковидная история длится еще долго. Более того, последствия будут еще несколько лет сказываться, и будет меняться наша психика. Почему? Потому что это практически как национальная травма. Ну вот вы можете представить, то есть мы все попали в обстоятельства, в которых мы никогда не жили. Нас изолировали, нам запрещали делать то, что что мы хотим. Мы не могли общаться с людьми, мы не могли дотрагиваться до людей, мы не могли бывать в тех местах, в которых мы привыкли. Полностью резкое изменение нашей жизни, неопределенность. Соответственно, страх смерти, потому что огромное количество... Помните, сколько сообщений было?
Конечно.
Да? А мы начинали свое утро, сколько ушло людей там, из-за ковида. Да? Но обратите внимание, что произошло. Прошло несколько лет, и сейчас кто-нибудь читает эти сводки, сколько людей ушло?
Ну, меньше стали. Кто-то читает. Я читаю, например, ну, потому что работа, профессия. Может, поэтому, да. Добрый день, как вас зовут?
Вадим.
Да, Вадим, пожалуйста, ваш вопрос.
Ситуация. Вопрос следующий. У меня вот проблема у дочки. То есть они живут за границей, двое детей, и бывший супруг стал настраивать детей против матери.
Угу. А он иностранец, русский?
Да, он иностранец, как бы.
Дочь как-то...
Живут они раздельно, ну, они понятно. Разъехались. Вот,
и дети с ней?
Дети и с ней, ну, там у них такая система, они и с ним, и с ней, то есть вот так.
Угу.
А Лен. Вот вы сказали, Вадим, проблема у дочки, но обращайтесь ко мне вы. А ваше какое отношение к этому? Вас что беспокоит в этом случае?
Меня беспокоит, но я за дочь переживаю.
Угу. А она как проявляет?
Она жалуется, она, может быть, у нее истерика.
Ну, она не знает, как, что делать, как, ну, это такая ситуация, это, согласитесь.
Угу. А возраст какой?
У дочери?
А возраст 35
дочери.
Лет.
У дочери?
35.
Да.
Угу. Ну, это взрослая личность, уже зрелая. И здесь, я думаю, что очень важно вам... Вы ее отец, правильно, раз вы говорите дочку?
Да-да, у них был совместный бизнес, они как бы... этот бизнес у него остался, она сейчас устроилась, все у него нормально, вот.
Очень важно уметь выслушать вашу дочь, потому что когда человек тревожится, когда человек волнуется, когда он просто выговаривает свою боль или выговаривает свою обиду, ему становится существенно легче. Если вы можете рекомендовать своей дочери обратиться к профессиональному психологу, чтобы он помог ей справиться с ее тревогой или даже решить эту ситуацию, решить этот конфликт, если она к вам прислушается, это будет хорошо. Если такой возможности нет, то тогда вы, как отец, можете просто разделять с ней эту ситуацию и вместе с ней тревожиться, и вместе с ней волноваться, и давать какие-то рекомендации, которые вполне возможно будут ей помогать. Она будет чувствовать, что она в этой ситуации не одна. Есть кто-то, кто находится на ее стороне.
Вадим, вы услышали?
Да. Ну да, в общем.
А одним словом, что...
Общие слова, не более того.
Нет, ну а как тут вы хотите по радио, чтобы мы на расстоянии как-то решили вашу психическую, психологическую проблему? Здесь смысл в том, что если вы хотите помочь, разделяйте эту тревогу вместе с дочерью.
Это, безусловно, это есть, это не надо там как бы мне подсказывать, естественно.
Есть еще, на мой взгляд, вот как бы я повел себя, вы говорили с этим супругом?
Я не говорю по-французски.
А, вы не можете, он не говорит по-русски, понятно. Просто вызвать на разговор его, чтобы вы как отец побеседовали, каким-то образом вот такой контакт наладить. И вот Лена еще хочет что-то.
Я, знаете, что хотела бы сказать, что если бы ваша дочь вас попросила вмешаться, да, поговорить с этим человеком, то тогда да. А если взрослая женщина не просит, да, о том... чем папа конкретно может помочь. Но ей при этом... Вот, но ей при этом очень надо выразить свою боль, ей при этом очень нужно озвучить свои эмоции. То вот эти, как вы говорите, общие рекомендации, они являются очень ценными. Потому что когда вы говорите «я на твоей стороне», если ты хочешь, я тебе помогу, чем могу, если ты хочешь, я вмешаюсь, если ты меня попросишь. Вот это для нее, я думаю, будет очень серьезная опора, потому что близкий человек иногда просто своим участием, своим видимым участием помогает.
Пользуйтесь, Вадим, спасибо большое и держитесь. Друзья, еще раз напомню, кто вот подключился и не в теме, что происходит. Мы, у нас премьера программы «Народный психолог». Сегодня у нас в гостях Елена Соловьева, эксперт, психолог, профессионал своего дела. Если вас что-то тревожит и мучает, какие-то состояния на вас наплывают, накатывают, звоните, пишите. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК». Москобот и прямой эфир 7373-94,8, код города 495. Вот спрашивает наш слушатель, 966-й, последние цифры его номера, по поводу того, что как вы относитесь к такому положению дел, что если все валится из рук, если тревога не покидает, просто взять и расслабиться, поднять руку вверх, махнуть и сказать «да и к черту».
Если у вас это получается, я снимаю перед вами шляпу, я даже бы у вас поучилась этому мастерству, то есть взять, поднять руку, сказать «да и к черту». Ну, это называется вообще в нашем психологическом сообществе, этот прием называется «избегание». То есть, когда мы видим проблему, мы говорим, да не будем мы сейчас в нее вмешиваться. Или, по крайней мере, сейчас мне не до нее. Поднимаем руку вверх, махаем, отворачиваемся. Это значит, что эта проблема не настолько сильна, что мы на нее можем не триггериться, не обращать на нее внимания. Но у большинства людей так не получается. Случается более того, если мы находимся в очень напряженном состоянии, то есть и проблема это бывает, случается на копейку, а мы придаем ей такую значимость, такую глобальную, в общем-то, какую-то разрушающую историю начинаем создавать в своей жизни, что мы не только не можем на нее не обращать внимания, более того, мы начинаем в нее погружаться и жить, и мотать у себя в голове, крутить бесконечно эту мысль. И получается, в этом случае, конечно, нужно уметь работать со своими мыслями, потому что наши мысли, они нашу реальность формируют, проецируют, как это ни странно. То есть мы как думаем, так и начинаем жить. Так это работает.
Понятно. Я не знаю, о чем вопрос, Григорий, очень забавная история, конечно, но я зачитаю. У друга сестра 3 раза была замужем, сейчас мать-одиночка, работает психологом, это нормально?
Конечно, а что здесь ненормального?
Я тоже не понимаю. Так, все, ответ получен. Так, Эдуард, это, я думаю, не к Елене, не к нашему сегодняшнему гостю, специалисту. Меня беспокоит ситуация с ростом цен в продуктовых магазинах. И не только. Заходишь в магазин, а на 1000 рублей уже ничего не купишь. Ну, тревога вот за экономические какие-то моменты, это какая-то другая тревога? Или это все та же тревога, как за свою жизнь, так и за будущее?
Я бы задала, если бы этот человек сидел передо мной, я бы задала вопрос, а как вы думаете, что вы можете сделать, чтобы вашей тревоги стало меньше, с учетом того, что вы не можете влиять на внешние обстоятельства? Угу. То есть мы никогда не можем выпавлять, мы скажем, а пусть цены все опустят, пусть магазины станут работать, начнут работать все в убыток, и мы будем тогда все счастливы. Нет, цены не опустятся, цены будут высокими, но вы можете поработать со своей тревогой. Что вы можете сделать? Вы можете по-другому относиться к своим финансам, вы можете пересмотреть свою продуктовую корзину, вы можете увеличить свой доход, да, вы можете, не знаю, в конце концов, купить успокоительные препараты, поднимать руку вверх и говорить, да и бог с ним, трачу теперь все деньги на продукты и буду тратить, да. И, соответственно, есть разные способы. Очень важно, что сейчас люди будут звонить, и они всегда будут ждать от психолога конкретного ответа, как рецепт. Пойди туда, сделай вот это. Угу. А ведь это совершенно претит самой психологии как таковой. Почему? Потому что все ответы находятся только внутри самого человека. Психолог их не знает, потому что очень часто травмой является даже не ситуация, да, как вот звонит Вадим и говорит, у меня дочь переживает, а контекст. Угу. Контекст, в который эта дочь, например, живет. И получается, что контекст ведь психолог тоже не знает. Для того, чтобы психолог знал ситуацию, то представляете, сколько часов психотерапии клиент и психолог должен вместе прожить. Для того, чтобы психолог уже предчувствовал, что там происходит на расстоянии. Поэтому ответы всегда будут такие достаточно пространные. Но человек...
это всегда такая, тем более психология – это не точная наука. Здесь найти точный ответ, типа «пойди, встань к окну, посмотри, улыбнись, и все у тебя пройдет». Этого невозможно. Или ляг поспи.
Но человек, который ищет, он всегда обрящет. Он в этих словах, которые скажет ему психолог, даже в общих пространных, увидит для себя возможность. Он поймет, как он может изменить сейчас свою мысль, свое поведение, свою ситуацию для того, чтобы изменения были к лучшему.
Вот пишет доктор Менгель, когда проходит кризис среднего возраста?
А у кого, у мужчин или у женщин?
Ну, он, видно, это мужчина, видно, у него.
Иногда никогда не проходит.
А средний возраст у нас это какой вообще с точки зрения психологии?
Вот от 40 до 60 в этом промежутке. Вот если
я так, сейчас средний в этом промежутке
по больнице. А это не значит, что он у вас обязательно случится. Кризис среднего возраста может прийти, может не прийти, конечно.
А он в чем выражается?
Панические настроения? Изменение гормонального баланса в организме мужчины, связанного с угасанием одних гормонов, увеличение других гормонов, изменение биохимического состава крови, соответственно, изменение его настроения, то есть какие-то такие минорные настроения. Знаете, как бывают такие поговорки: седина голову бес в ребро. Это когда мужчина начинает метаться, заводить какие-то связи на стороне, резко менять работу. Очень часто бывает, он, например, не хочет признавать свой возраст. И, знаете, часто так можно видеть, что мужчина уже такой, скажем так, зрелого возраста, а выглядит как мальчик. То есть одевается, как-то красит волосы в розовый цвет там, и так далее. И поэтому кризисы среднего возраста...
Я на себя сразу смотрю.
А у вас профессиональная деформация, вам так положено.
А, не да, можете. Хорошо. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Светлана.
Да, Светлана.
Вопрос вот такого плана. Вот ребенку 13 лет. И, ну, в общем, ну, на тренировке все время что-то ее достают. Вот прям со слезами порой. Вот одна, скажем так, одна девочка баламутит, остальные все как бы вот... И постоянно не знаю даже, что вот делать, скажите.
А ваш ребенок, каким образом Светлана вам рассказывает, или вы видите по его поведению, что его что-то беспокоит?
Мы имеем возможность наблюдать за этой ситуацией mm-hmm. через окно, скажем mm-hmm. так. Это видно. И со слезами иногда обиженная приходит. Ну, вот грустная, прям вот вообще настроения нету. Вот, ну, вот такая вот история.
Она с вами разговаривает про эту ситуацию, рассказывает с вами, делится?
Да, да.
Просит каких-то рекомендаций, советов?
Да не то чтобы как просит, просто, наверное, рассказывает. Ну, конечно, мы советуем там, как бы, сама ответь так же или еще что-то. Вот. Угу.
А что, подождите, а Светлана, а что происходит? Ее дети там оскорбляют или кто, тренер оскорбляет? А каким образом?
Нет, именно дети, да. То какие-то шептунки вместе, ее имя там вот это, имя неправильно все время называют. То есть вот ситуация такая, что ее это раздражает, что до слез. Она уже просила называть ее, допустим, так, да. Ну, в общем, специально задевают. Угу. Ну, все время в кучке вот так вот стоят там в сторону. Это же видно, когда вот такая идет.
Единственное, у меня еще маленький вопрос, Лен, можно, да? Да. Светлана, а вы сами наблюдали эту картину или все только со слов дочери?
Нет, наблюдаем.
А, ну, понятно.
Да, Лен, что... это все, когда это происходит на улице рядом. То есть все это видно, слышно, замечаем. Как-то говорили не обращать внимания, но когда уже, ну, просто уже, не знаю. Подошли к девочке, сказали, она ехидно ухмыляется. Вот скажем так, вот так. Угу.
Ну, это нормальные юношеские, подростковые вот эти вот период. Сейчас вот психолог скажет...
Ага. Значит, что я рекомендовала? Вашей девочке нужно помочь, потому что 13 лет – это очень уязвимый возраст. Вот это возраст, когда ребенок находится между состоянием взрослого и между состоянием ребенка. Более того, у девочки, у вашей дочери, да и у всех там детей в этом возрасте, ага, случается серьезный гормональный дисбаланс. Почему они становятся агрессивными, почему они так любят троллинг, почему они очень часто начинают над кем-то доминировать, потому что в этот момент у них идет становление самооценки, которую штормит всякими гормональными пубертатными историями. И получается, что ваша девочка более чувствительна, чем та девочка, которая, ну, скажем так, демонстрирует какую-то агрессию в ее адрес. Неправильно называет имя, все время как-то ее подтрунивает. Безусловно, в этой связке ваша дочка и вот эта вот девочка существует что-то невидимое, чего вы не замечаете. То есть по какой-то причине они одна на другую очень триггерятся. То есть там есть что-то, о чем, возможно, не знаете вы. Да, и тем более не знаю я. Но вашей девочке нужно помочь. Нужно помочь разобраться, что на самом деле происходит. Что кроется под этим троллингом? Это зависть. Это банальный выплеск агрессии. Это желание на самом деле дружить, которое она не может обозначить. Это какая-то ненависть на почве мальчиков, очень часто так бывает. Это, например, неприятие ее внешности, когда одна девочка красивее другой, а другая просто смелее и более агрессивная. Поэтому там есть что-то, что может увидеть специалист и можете увидеть вы как мама, если вы перестанете так сильно переживать по этому поводу, потому что любые подростковые конфликты, да, дети на них достаточно ярко реагируют, но также ярко, также легко их проходят, легко их перерабатывают, потому что подростковая психика, она, знаете, вот сегодня она плачет, а завтра она уже смеется. Ну, вот и все.
Ну, вот еще вопрос такого плана, что, может быть, дать ей самой в этом разобраться, вот, может быть, мы неправильно сделали, что подошли к той, но это уже ситуация просто длится.
Может, да. Может, и неправильно, но если вы скажете своей дочери, что ты знаешь, я так за тебя переживаю, я так за тебя волнуюсь, мне так хочется тебе помочь, что я даже взяла и подошла к этой девочке и сказала, чтобы она больше так вот не делала, вот так вот плохо не говорила, то я думаю, что вашей дочери от этого станет теплее, теплее. Может быть, надо где-то и завершиться, скажет, мама, не надо, я сама. Но внутри она поймет, что она не одна, что мама всегда будет рядом.
Понятно. Понятно, спасибо
большое. Держитесь, Светлана, да, спасибо вам. Я вот просто думаю, как бы я поступил, будь у меня у дочери, вот это вот все, ну, перво-наперво я бы... То, что она подошла к другой девочке, совершенно нормальное состояние. Будь девочка, взрослый человек, там, жена, муж, там, я не знаю, мама, и все равно нужно разговаривать. Конфликты всегда нужно решать в разговорном жанре, в разговорной форме. То ничего же плохого не произошло, то, что подошла Светлана к этой девочке другой, которая, ну, занимается травлей. Вот. А с точки зрения вот такой поддержки дочери, мне кажется, надо ей дать... Во-первых, шанс самой тоже как-то это решить. А еще выход просто уйти из этой, поменять школу, поменять вот эту тренировку, место тренировки. Как-то, не знаю, если это нерешаемо, и ребенок так страдает, ну, уйти от проблемы. Нет,
если,
не
там,
выход.
Если там действительно вот прям звучит, как так страдает, если там действительно необычный подростковый конфликт, который, в общем-то, может возникнуть в любой школе. Потому что, когда мы говорим о травле, когда психика ребенка уже не выдерживает, знаете, ведь дотравить-то могут, в общем-то, до суицидальных мыслей.
Конечно,
да?
Вот Константин
или до какой-то психосоматической болезни, когда у ребенка начинается псориаз, когда он начинает просто себя уже ранить, да,
чесать,
то есть выдергивать волосы и так далее. Здесь, конечно, родитель должен чутко следить за этим, но если это всего лишь подростковый конфликт на фоне «она меня дразнит, а я из-за этого переживаю», то здесь, конечно, ну, менять не рекомендую. Почему? Потому что она придет в другую школу, есть же такое поведение жертвы. Помните, мы с вами однажды говорили, да, то есть если ты вдруг поступил как жертва, то есть сказала, ну, я убегу от этой ситуации, да, приходит в другое место, и вдруг там возникают похожие грабли. Опять какая-то девочка или какой-то мальчик начинает то же самое делать. И вот в этой ситуации, конечно, лучше бы научиться разбираться на месте. И, кстати, мама может сказать, а я тебе показываю пример, как надо. Я подхожу к этой девочке и говорю, а ты чего? То есть я подхожу и вскрываю конфликт.
Не опускаю руки.
Да. Я говорю, я не боюсь этого конфликта, давай будем face-to-face говорить, глаза в глаза. И, может быть, девочке, которая боится, стесняется, может быть, это тоже как личный пример родителя, для них будет это положительным
выход, да. Учился в элитной школе с золотыми детьми, пытался задирать, но друзья со двора помогли, а пытались его задирать, побили полкласса и потом не трогали. Сципи, что вы советуете, чтобы мама взяла и побила кого-то, или там наняла подростков из двора, чтобы они что-то сделали? Ну, как-то это не выход. Давид говорит, мне 40 лет, играю в компьютерные игры до сих пор, у меня кризис среднего возраста.
Если вы играете в компьютерные игры, и это не мешает вашей жизни, другими словами, вы не занимаете все свое время компьютерными играми, вот любую свободную минуту, да, то есть если у вас нет зависимости от компьютерной игры, то в таком случае нет, это не кризис, это просто ваше хобби, или ваше развлечение, или ваша деятельность, при помощи которой вы расслабляетесь. Ничего плохого, потому что компьютерные игры ведь сейчас делаются для взрослых людей, давайте начнем с этого, потому что там есть слово «игра», это не значит, что человек играет,
ребенок.
Но в том случае, только в том случае, я говорю как психолог, потому что у меня есть такие клиенты с зависимостями, да, только в том случае, если ваша жена уже готова кидаться на стены, там, или ваша женщина от того, что вы бесконечно сидите в компьютерной игре, или вы понимаете, что вы можете забыть поесть, поспать, играете всю ночь напролет, иногда не делаете что-то по работе.
Работа страдает,
да. Да, то есть если происходит уже вот это, если у вас уже начинаются какие-то причины, у вас уже начинается болеть спина, у вас начинается лишний вес и так далее. В этом случае, конечно же, мы тогда говорим о зависимости, и тогда с этим нужно работать. С зависимым поведением нужно работать.
Сципия пишет, а у меня после того, как в 2006 году поступил в военный вуз, похоже, наступил кризис среднего возраста, постоянно в миноре. Надо найти, значит, вот я бы что сделал с Сципией, нашел бы дело, занятие человека, который бы не минор, а мажор бы мне в жизнь приносил, потому что как-то настроение бы себе, пусть и искусственно, но поднимал бы.
С военным вузом мне, как психологу, вообще сложно давать какие-то комментарии, потому что...
Леда в эту сторону посмотрела. Так, на этот вопрос, Лен, ответим сразу после новостей, которые сейчас у нас на радио говорит Москва. Еще раз напомню, психолог, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева у нас в гостях. А после новостей, друзья, готовьте свои вопросы, если вас что-то тревожит, специалист ответит.
Мы вас услышали.
13:35 в Москве, в студии Макс Челноков. Программа «Мы вас услышали», но в рамках этой программы мы сегодня премьера «Народный психолог». А вот как вы, она будет как у вас востребована, так вот мы дальше и будем жить. Будет она вам интересна? Да, нет. Зависит от ваших вопросов, звонков. Все средства связи работают. Ну и наш сегодняшний психолог народный, эксперт школы Self Evolution Елена Соловьева. Лена, еще раз добрый день.
Добрый.
Ну что, идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Владимир Подольск. Вот у моего внука 8 лет, это и периодически кровь идет. Он боится нос высмаркивать. Вот в детстве вроде этого не было у него, чтобы кровь шла. А сейчас иногда бывает, там раз в месяц.
Но вы к врачу обращались, к неврологу?
Ну, ничего вроде бы не говорят, ничего не находят. А мы не можем его убедить, высморкаться.
Угу. А врачи ничего не находят? Ни повышенного давления, ни каких-то там близко расположенных сосудов?
Нет, ничего.
Ничего. Но с психологической точки зрения сейчас вам ответит профессионал.
А, Владимир, а какой возраст у мальчика?
8.
А, 8 лет. Не услышала. Маленький совсем еще ребенок у вас, и даже это не подросток, поэтому он, в общем-то, ориентируется только на родителей. И, в общем-то, все, что родители, бабушки, дедушки ему транслируют, он будет в это верить. Поэтому здесь рекомендую идти по принципу «вода камень точит». Мама, папа, бабушка, дедушка, не отчаиваемся, рассказываем о том, что сморкать нос необходимо. Кровь из носа – это не страшно. Вообще сам вид крови... Сам вид крови. Это не страшно. Может быть, он как ребенок просто боится. У меня дочка младшая, она в детстве, когда видела только порезанный палец, она так кричала слово до крови, как будто там, вот ну, там рана, рана какая-то. Поэтому детский страх крови – это нормально, потому что они не понимают еще, что с ними происходит, что они состоят, в общем-то, из костей, мяса и крови. И поэтому здесь только по принципу. 1001 раз сработает, но до этого 1000 раз надо сказать. Дорогой мой, сморкаем нос, это нормально, кровь может не пойти. Если он высморкался и кровь не пошла, прям показать. Вот ты видишь, ты это сделал, крови нет, поэтому давай в следующий раз, молодец. И в какой-то момент он перестанет этого бояться. Потому что сейчас, на данный момент, его просто обуревают его собственные какие-то детские страхи.
Да.
Спасибо, Владимир, действуйте. Да, удачи. Дробик Сергеевич пишет. Ну, объективно, в текущей ситуации, когда дети за границей и родители иностранцы, против общения ребенка с родителями россиянами, сделать ничего невозможно. С весны не могу в Словению сыну денег отправить. На этой почве бывшая жена перестала разрешать с ним общаться. Тоже переживаю по этому поводу. Но в итоге сделал, как ваш слушатель посоветовал, руку поднял и... Помогло. Угу. Руку поднял и вниз, и помогло.
Если вам помогло, значит, это здорово. Значит, в общем-то, эту тему можно больше не обсуждать и у себя в голове не муссировать. Но если вдруг вы, когда, например, слушаете радио и слышите, что там на радио сидит психолог, и вам тут же приходит мысль о том, что у вас есть где-то сын, с которым вы не можете поддерживать общение, а это общение очень нужно и вам, и сыну, значит, не так-то уж и помогло. Значит, вы закрыли эту мысль от себя, отодвинули, но она внутри вас сидит, и это, возможно, ваша боль. Эта боль с вами случилась не по вашей вине. Вы не виноваты в том, что вы не можете отправить деньги в Словению. Вы не виноваты, что ваша жена не входит в ваше состояние, в вашу позицию и не поддерживает вас, несмотря на то, что вот это вот, скажем так, разрушение связей между людьми происходит. Так или иначе, у вас совершенно точно есть какие-то возможности находить контакт с сыном, потому что существует интернет, потому что существуют, слава богу, мобильные телефоны, электронная почта, когда вы со своим сыном все равно можете общаться. Если для вас это важно, если вы победите эту внешнюю сложность в ваших взаимоотношениях с сыном, значит, вы будете просто супер-отец.
Вот слушатели у нас в YouTube-канале «Говорит Москва» Макс Марина в стриме обсуждают проблему девочки, которую обижают на тренировке, и мама вот не знает, что делать. И вот ник 128FM пишет: «Добрый день, вы правы в том, что родителям не нужно решать проблему за дочь. Лучше ей самой решить эту проблему, а вы пишете «дать в лоб обидчице». Ну, кто-то до этого написал, что в лоб надо дать, и эти проблемы решится. Ну, пишите, господа, интересно, будем читать, будем обсуждать. Так, возможно ли, Александр Кириллов пишет, избавиться от тревожного расстройства и панической атаки при помощи гипноза?
Конечно, один из лучших способов.
Красногорочка пишет: «Прошу посоветовать в следующей ситуации. Взрослая дочь и мать не общаются уже 3 месяца. Мама живет своей более-менее насыщенной жизнью пенсионерки. 100 раз первая мирилась, и дочь спустя неделю выводила на конфликт снова. Может ей и дальше жить без контакта, пока дочь не соскучится и сама не позвонит?»
А это, я там не совсем поняла, это мать и дочь какие-то сторонние?
Нет, видно, сама автор, это и есть мама, насколько я понимаю.
А если она мама, а с ней не общается дочь, да, ее это беспокоит.
Да.
А в таком случае, да, нужно подождать.
А когда мама обращается и начинают опять общаться, а через неделю дочь вновь конфликтует и опять закрывается.
Ну, просто в этом случае дочь проходит очень тяжелый период от сепарации, да, отделения от мамы. То есть, если мама живет активной жизнью, а дочь начинает на нее обижаться по каким-то поводам, то дочь выпадает в такую детскую позицию, считая, что мама до сих пор, сколько бы там ни прошло лет, мама – это всегда мама, и жизнь мамы должна быть подчинена интересам ребенка. Поэтому в данном случае, я не знаю, там сколько дочке лет, но написано «взрослая». Если она взрослая, то есть уже после 18 лет, то и относиться к этому нужно проще. То есть это нормальный процесс, и он не будет длиться вечно. То есть в какой-то момент дочка пройдет этот период взросления, и ей обижаться надоест. То есть в какой-то момент ей просто захочется погреться о маму, захочется иногда ей позвонить. Может быть, маме стоит где-то поменять свое поведение, допускаю, да, почему там случаются обиды. Может быть, мама говорит что-то не очень приятное, а может быть и нет. Но так или иначе эта ситуация разрешится. Ей нужно дать время. Любому конфликту нужно давать время.
Да?
Ну, конечно.
А если вот правда это случается волнообразно, вот он затихает, конфликт, люди не общаются, потом они начинают уже как бы так, ну, не одеревать, а как правильно сказать, ну, забывать, что ли, становятся такими аморфными к этой проблеме, а потом как при встрече или при разговоре один что-то скажет, и опять начинается волна. Это нормально?
Норма жизни абсолютная.
И вот так в течение всей жизни может происходить?
Так бывает, да, в парах так часто бывает, которые всю жизнь живут, не расходятся, но всю жизнь то ругаются, то мирятся, то ругаются, то мирятся.
Все ясно.
Абсолютная норма.
Мазохисты, одним словом. Добрый день, как вас зовут? Алло. Радио выключите и будете нас хорошо слышать. Да, говорите. Извините, но позвонили и молчите. Вот Ирена Тау пишет, что я бы с тренером поговорила. Вот эта тема истории девочки затронула многих. С тренером поговорила, что скажете?
Ну, наверное, потому что подростковые... Вообще подростки – это боль родительская, поэтому на этом много нашей рефлексии. У кого есть дети, или у кого будут подростки, или у кого уже есть подростки. Значит, делать можно разное. Можно и с тренером говорить, можно и с родителями этой девочки говорить, а можно и школу менять, можно со своим ребенком работать. Методы и ситуации есть разные. Решать всегда родителю и девочке. Вот как бы ни было в этой ситуации несколько участников. То есть главная участница одна девочка и вторая, и плюс там есть еще взрослые. Поэтому как они решат, вот так и правильно. Если это поможет, значит, это хорошо. Если это не поможет, значит, надо что-то менять в консерватории. Логика такая.
Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да, говорите.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как Анна Соловьёва, отчество?
Меня зовут Соловьева Елена Леонидовна.
Как? Елена Соловьева. Анна Соловьевой здесь нет.
Нет, а вот Анна Соловьева.
Вот я какой? Не знаю, как отчество. Вы вообще не в тему к нам вклинились. У нас совершенно идет другой разговор, а? Не надо его блокировать, пусть... Все больше вещей раздражает. Люди, бросающие мусор, подростки, ругающиеся, наглые гости города. Как с этим быть? Мимо пройти не могу, пишет Финист.
Смотря как вы, это раздражение проявляется. Вообще, на самом деле, финист раздражает совершенно нормальные вещи. Ну, то есть всех раздражают мусор, всех раздражают грубые люди, всех раздражают те, кто не умеют себя вести в общественных местах, и вообще всякие дискомфорты нас раздражают. Другое дело, что как это раздражение проявляется. Одно дело, если это на уровне настроения, да, и мы можем с этим как-то справляться. А другое дело, если он говорит, я не могу мимо пройти, например, останавливается и начинает на всех орать. Или начинает, не знаю, вымещать свое раздражение на домочадцах. Пришел, с улицы там был мусор, а виноваты почему-то те, кто с ним вместе живут. Поэтому здесь, если уровень раздражения высокий, вопрос к вам. Если вы с этим раздражением можете справляться, то вас раздражают совершенно правильные вещи, потому что вы иначе воспитаны, у вас и другая картина мира. Поэтому если вам станет все равно, вы станете равнодушным человеком к этому, то, собственно, чем вы будете отличаться от тех людей, которые вас сейчас раздражают?
Так, недоделанные дела постоянно меня тревожат, пишет наш слушатель Алексей, и руки все равно не доходят, начинаю заниматься другим, бросаю, опять возвращаюсь к первому, и так бесконечно, говорит, устал уже от самого, ну, типа, от того, что он не может доделать дело. Угу. Что делать?
Классика такая жанра, на самом деле там нужно посмотреть, скорее всего, есть дела, которые, Александр, да?
Алексей,
который Алексей успешно доделывает. Я уверена, я убеждена, что если мы посмотрим на его дни, если он будет записывать каждое свое действие, то там куча дел, которые он доделает. Ну, например, он наливает кофе и выпивает его, да? Например, он звонит другу, что он приедет попить пиво, и приезжает и пьет пиво. Это же законченное действие, да? А если есть какая-то категория дел, например, связанных с бытовыми вопросами, или какая-то не может прибить полку, разобрать там, не знаю, шкаф, еще что-то. Какая-то категория дел, связанная со здоровьем, никак не дойдет там на проверку, на чекап организма. Категория дел, связанная с работами. Безусловно, надо сделать отчет, там еще, все откладывается, и все никак не может доделать. Это говорит о том, что его мозг не понимает, что для него это важно. Мозг не доделывает, потому что он не понимает, а зачем. Для чего ему заканчивать эти действия? Потому что, еще раз говорю, те действия, которые он понимает, зачем ему нужны, он их совершенно точно доделывает.
Угу.
А то, когда он не понимает, недопонимает.
Поспит, поест.
Ну, конечно, все, что связано с удовольствием. С удовольствием, скорее всего, он доделает. Но вряд ли он, не знаю, идет с женщиной куда-нибудь в постель и не доделывает там свое дело. Скорее всего, доделывает. Поэтому фактически здесь нужно посмотреть на эти дела, действительно ли их надо доделывать, это самое важное. Иногда, знаете, есть такие люди, они вот книжку начинают читать, она неинтересная, но они ее дочитывают, потому что надо дочитать. Я всегда спрашиваю, зачем? Книжка же не нравится вам. Или там, не знаю, фильм начал смотреть, не может бросить, досматривает, хотя уже
нет. Да.
Да? А есть такое еще правило золотое.
А что, это плохо?
Это наоборот.
Если даже не нравится, но надо доделать, досмотреть.
Зачем? Представляете, если ему не нравится, а он в себя этот контент запихивает, а он ему не нравится, а он в себя запихивает.
Ну и уже начал, потратил час, осталось 40 минут, но фильм надо смотреть.
Так похвали себя.
У меня вот то же самое. Книжку, ладно, я там тоже, но с фильмами постоянно. Вот я включаю, понимаю, что все, это какая-то шняга, мне не нравится, но я все равно его оставлю для того, чтобы поставить точку и сказать, что я больше смотреть это не буду, потому что это...
Вот, а в этот момент, в момент, когда вы понимаете, что это нехороший фильм, или вам он просто не подходит, может быть, он хороший, но он просто не ваш, да, в этот момент можно заканчивать и говорить так, ну, я очень большой молодец, я быстро понял, что это не мое. Я иду по своему собственному пути, чужое мнение мне не важно, все отзывы завалены, что сериал хороший, а мне не нравится, я уважаю свое мнение, и быстренько прекратить. И вот это такая позиция человека с четкими границами, уважающим свое мнение, чувствующего себя. Когда мы начинаем досматривать, запихивать в себя в то, что мы не хотим, очень часто мы на работе начинаем что-то делать, то, что нам не нравится, и вот это делаем бесконечно и делаем. Это говорит только о том, что мы зачем-то приучены все доделывать до конца. Нам же в детстве что рассказывают? Начал, доделай до конца. В детстве это, может быть, и работает как воспитательный момент. А во взрослой жизни это приводит к трате времени нашего драгоценного, ни больше, ни меньше.
Мир пишет, что делать с синдромом отличника? Вечно это преследует.
С синдромом отличника нужно работать, потому что, как правило, это очень глубокие установки, которые все время заставляют человека пытаться сделать на 101% из 100, даже если этого никто не требует. Более того, если вдруг там не 101%, а 98%, ну, например, человек сделал не идеально, но хорошо, то отличник, как правило, обесценивает полностью весь свой результат и постоянно находится в недовольстве собой. Недовольство собой – это очень разрушительное состояние, очень разрушительное. Более того, ведущее ко всяким родам, ко всякого рода психологическим расстройствам. Поэтому с этим синдромом лучше работать с профессионалом или как минимум книжки читать по самооценке или проходить какие-то курсы, проходить какие-то программы для того, чтобы делать свою самооценку более стабильной.
Поле пишет, так скорее всего мама сама своим поведением вызывает такое поведение дочери. Это где дочь не общается с мамой по 3 месяца. И то, что дочь не общается. На своем опыте прошла это все, в том числе и взаимоотношения отношения с подростком, причины в нас, в нашем отношении.
Если мы будем говорить вот прям вот очень общо и глобально, то да, конечно же, то есть мы как родители полностью формируем картину мира и модель поведения наших детей. Но это так, да не очень-то. Вот я бы здесь не вешала всех собак на маму. Почему? Потому что в процессе воспитания ребенок сталкивается не только с родительской средой, но также и со школьной средой, со внешней средой, социокультурными обстоятельствами, интернетом, простите меня, который очень часто просто подавляет даже все родительские какие-то правильные установки, да, разумное, доброе, вечное. Более того, мы говорим о подростковом возрасте. Давайте начнем с того, что ребенок в подростковом возрасте может быть нестабилен. Ребенок может еще не справляться с какими-то ситуациями, и если мама его бросит и скажет, слушай, ну, ты... Я сама справлялась в детстве, и ты, пожалуйста, иди справляйся. То ведь не факт, что ребенку от этого будет хорошо. И поэтому здесь, смотрите, мама дозвонилась в эфир спросить у психолога, а что же ей делать, ее так тревожит эта ситуация с дочкой. Это говорит о том, что она очень любит свою дочь. Она очень любит, она готова ей помогать. И поэтому, а она просто может не знать как. Почему? Потому что мы не рождаемся с психологическими знаниями. Чтобы их получить, это их нужно откуда-то потреблять. Книги читать, к психологу ходить, фильмы правильные смотреть и так далее. Поэтому мама ищет способ помочь своей дочери. И это плюс.
Это нормально.
Абсолютно.
Дим Димыч пишет, бесит, что не могу добиться справедливости, как бороться. Меня либо не слушают, либо не верят. Это как в том анекдоте. Доктор, меня никто не замечает. Следующий.
Не могу добиться справедливости. Знаете, справедливость – такое субъективное понятие. Вот это так же, как, знаете, слова «красота», «дорого», там, не знаю… Это хорошо, это плохо, там слишком много субъективизма. И поэтому что считать справедливостью? Такой, знаете, вопрос, я даже не знаю, как психологу на него ответить. То есть если вдруг вы боретесь за справедливость, и эта справедливость никому не нужна, вопрос, чего вы за нее боретесь? Она вам нужна? Ну тогда боритесь, получайте удовольствие от самого процесса, от самой борьбы, что вы борец за справедливость. Вас никто не признает, но вы это делаете. Если вам нужно, чтобы обязательно вас признали, и признали вашу точку зрения, то это мы говорим уже не о справедливости, а о признании и отверженности. То есть вас отвергают, либо вас признают. И это уже немножко другие категории.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте, Максим.
Да, здравствуйте. Елена зовут нашу гостью сегодня, психолога. Как вас зовут?
Меня зовут Екатерина. У меня такой вопрос. Когда поставили диагноз такой сложный достаточно, ну, то есть непонятно, какой будет итог. Как себя внутри не есть, как с этим справиться, как поддержать себя, потому что, ну, тяжеловато, скажем так.
Угу. Когда мы узнаем, да, когда понимаю вас, когда мы узнаем какие-то диагнозы, нам всем тяжеловато, и нам нужно дать себе какое-то время для того, чтобы с этим тяжеловато побыть. То есть это нормально, когда мы начинаем грустить от того, что внутри нас, внутри нашего организма, внутри нашего тела что-то пошло не так. Здесь очень важно понимать, что организм – это самоадаптирующаяся и самовосстанавливающаяся система. Поэтому какую бы болезнь вам ни поставили, вот вплоть до самых летальных, любую болезнь вы можете либо победить, либо отсрочить благодаря своему внутреннему состоянию. Абсолютно весь мир признает, что все самые неизлечимые болезни имеют психосоматическую основу. Что такое психосоматика? Это тогда, когда организм начинает сам себя разрушать, потому что ему не нравится то, как человек живет.
Поэтому накручивает здесь... одним словом, да.
А как себя вот заставить? Ну, не заставить.
Заставить никак.
Себе там... самовосстановиться.
Допустить мысль, что вы можете своим состоянием, своим настроением себе помогать.
Вы знаете, вот у меня была ситуация в жизни, ушел близкий человек, и у меня тоже было ощущение, что все, я понимаю, это не болезнь, это можно пережить, но все-таки то мелкими шажками говорить себе, надо делать, дальше жить, надо двигаться, надо как-то бороться с этим тем, что происходит. Внутренне себя постоянно подталкивать, подпитывать чем-то, а так вот просто сесть, сложить руки, это не выход. И, Лен, еще что-то хотите добавить?
Поддерживающее окружение важно, конечно. То есть для
у
того,
вас есть кто-то
будет рядом вам помогать, что вы всегда справитесь, кто будет вам говорить, ты сможешь.
Ну, есть такие, да, но все-таки я так понимаю, что прежде всего это в себе нужно искать.
А вы верите, что вы сможете?
Очень хочу настроиться на это и пройти этот путь.
Что вам может помочь в этом?
Человек, может быть, к специалисту можно, хотите записаться?
Ну, наверное, да.
Найдите Елену Соловьеву в интернете, позвоните, в соцсетях, а в ВКонтакте, хорошо, я знаю, есть. Обратитесь.
Спасибо.
И держитесь, пожалуйста, не вешайте нос, ладно?
Спасибо.
Пожалуйста, все, все, все. У человека глаза на мокром месте. Прям жалко.
Это же хорошо, когда глаза на мокром месте. В этот момент происходит эмоция, снижение напряжения.
Это правда.
Начинается плачет, снижение напряжения, страх уменьшается, состояние балансируется, и в этом моменте она может допустить мысль, что я могу справиться, мне нужно просто найти, кто мне поможет в этом.
777 пишет, сыну 30, с 9 без мамы, работает много, с девушкой живет, друзей много, но постоянно борется с депрессией, делиться ничем не хочет.
Ох, депрессия, если это...
Сейчас, Лен, единственный вопрос, 777-й. А почему вот вы решили, что это депрессия? Он был у специалиста, ему это поставили. Потому что мы иногда путаем депрессию с унынием, уныние с какой-то апатией. Или просто вот с каким-то... Может быть, у него просто не хватает иммунитет, у него подсел. И поэтому он угнетенно себя чувствует. Надо идти к специалисту, надо к врачу сходить и с этим разобраться, депрессия это или нет.
Депрессия, это на самом деле, если это депрессия, то здесь я могу только сочувствовать, сопереживать и всячески поддерживать. И я могу сказать, что человек в депрессии никогда не справится сам без специалиста, без специалистов. Конечно. Потому что там нужно два специалиста. Один, который поддерживает фармакологический, это психиатр. И второй, который поддерживает психоэмоциональную сферу, это психолог. И люди, которые смиряются, которые принимают свой диагноз, вот эта депрессия, это диагноз, они понимают, что они пожизненно находятся на сопровождении. Только так они могут вести жизнь нормальных людей и только так видеть радость в этой жизни.
267-й тоже вот, как звали нашу слушательницу, которая вот страдает сейчас бороться? Светлана, ну, подзабыли. Пишет, пусть человек знает, что здоровье зависит от психологического настроя. Опять же, подтверждающий ваши слова. Григорий пишет, сыну 20 лет, сидим сегодня утром, он в наушниках, я слушаю музыку и спрашиваю, что слушаешь? Он почему-то не ответил, сказал, что молитвы, и весь нервный ушел в универ. Может, вообще к нему не подходить?
Ну, может, конечно, и вообще не подходить, но если он что-то нервно вам ответил, вас это как-то задело, может быть, с ним это обсудить, что ты знаешь, я к тебе когда подхожу, а ты мне нервно что-то отвечаешь, я начинаю очень сильно тревожиться после этого, потому что у тебя все-таки такой возраст, университет, что-то там может происходить. Если я тебе чем-то могу помочь, скажи мне. Если я тебе ничем не могу помочь, тогда, пожалуйста, давай мы как-то внутри нашей семьи будем вести диалог комфортно, потому что тебе тоже не будет нравиться, если я буду на тебя все время выливать какое-то свое плохое настроение или агрессию. Если он слушает молитвы, ну окей, ничего потом плохого нет, но я думаю, что там были не молитвы, это было так, наверное, это был такой, как это сказать, сарказм.
Сарказм, в сторону, конечно, родителей. Конечно. Мальта нам вот в противовес ваших слов, Лен пишет, мы живем в социуме, зачем учите эгоизму? Вы знаете, Лен, можно даже не отвечать, я просто скажу, бывают такие моменты, когда нужно полюбить себя, вот не любя себя, ты вообще ничего в жизни не сделаешь путного, нормального. Потому что любишь себя, ты, значит, себя оцениваешь там здраво, значит, ты понимаешь, что ты можешь сделать своими руками, значит, ты требуешь от себя что-то и так далее. А просто в социуме раствориться, ну, это что? Это безликость какая-то получается. Ну, по крайней мере, это моя точка зрения, это мое мнение.
Здесь дело в том, что наша слушательница сказала, что сейчас вот этим своим сообщением она сказала, эгоизм – это плохо.
Да.
Да, почему? Опять же, нам в детстве говорят, не будь эгоистом, не понимая, что на самом деле эгоизм – это понятие совершенно не окрашенное, не психологически негативно. Да. Эго – что такое эго? Это наше внутреннее я. Соответственно, эгоизм – это жизнь, ориентированная на внутренние потребности человека. По-моему, это просто, скажем так, такой путь здоровой личности, когда человек понимает, что у него должна быть здоровая доля эгоизма. И вот очень важно, вот эта наша слушательница, которая с болезнью к нам обратилась, и я думаю, что тоже затронула какие-то там тонкие струны души многих слушателей, очень важно обращать внимание, что мы иногда не можем сразу поверить в то, как работают наши внутренние установки. Вот что если я буду верить в хорошее, то у меня все будет хорошо. Если я буду по-другому думать, у меня все будет хорошо. Многие не могут поверить, потому что это какая-то метафизическая такая субстанция, непонятно вообще, как с этим жить. Но в психологии работает это именно так. Вот если только допустить мысль, что мы можем влиять на свою жизнь положительно, что мы ей управляем, сразу мы начинаем всячески эту жизнь выстраивать под себя и быть более удовлетворенным, в том числе здоровье.
Вот, господа, что я вам и говорил. Остается 30 секунд до конца эфира, а у вас сообщений еще на целый час мы могли бы провести программу. Извините, но уже все, не успеваем. Бараэт пишет, вот у меня дочка 14 лет, никогда ничего не доделывает до конца. Уже не знаю, хорошо это или плохо. Лен, прям 10 секунд.
Если дочка 14 лет, никогда ничего не доделывает до конца, начнем с того, что это нормально. Угу. Просто нормально, потому что такой возраст. Хотите научить доделывать? Учите, как родитель. Берите на себя эту функцию.
Спасибо большое. Спасибо Елене Соловьевой, психологу, эксперту школы Self Evolution. Вот сегодня была такая премьера. Но я думаю, состоялась, потому что сообщений куча. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока. Спасибо, Лен.